Вот этот тезис «Великая победа, наследие и наследники» он выдвинул для нас сегодня, для нашего размышления. Если позволите, то поделюсь некоторыми своими и нашими общими впечатлениями. Вот с каким человеческим капиталом вошла наша страна во Вторую мировую войну? Это все видно хорошо из переписи населения, которая прошла незадолго до войны, в 1937 году. Ее результаты были сразу объявлены вредительскими, ответственные за ее проведение репрессированы и расстреляны. А в предыдущей всероссийской переписи населения в 2020 году вопрос о религии по инициативе Ленина был исключен. Но Сталин, лично составлявший бланк переписи 1937 года, этот вопрос вернул. Вероятно, чтобы оценить результаты масштабной антирелигиозной пропаганды, которую последовательно и кроваво вела советская власть. Статистически в стране воинствующего атеизма ответы на вопросы о вере не могли составить правдивой картины, поскольку люди могли скрывать свое подлинное отношение к религии. Однако и с этой поправкой результаты оказались настолько неожиданными, что были сразу засекречены и оказались опубликованы лишь в 1990 году. Попытка продемонстрировать с помощью переписи успехи в искоренении религиозного сознания окончились полным провалом. Как в результате выяснилось, 56,7% лиц 16 лет и старше назвали себя верующими, что при жестких обстоятельствах гонения на церковь было сродни исповедничеству. Счетчики приводят типичные ответы, например, недалеко от Перми. «Сколько нас не спрашивай о религии, нас не убедишь. Пиши, что я верующий». Или «Хоть и говорят, что всех верующих будут увольнять со стройки, напиши нас верующими». В отдельных районах верующие записывались целыми колхозами. Несмотря на реальную опасность для благополучия или даже для жизни, 80% опрошенного населения ответили на вопросы о религии. Лишь 1 миллион человек, тогдашних жителей Советского Союза, предпочли отмолчаться, ссылаясь на то, что ответственны только перед Богом, или что Богу известно, верующий я или нет. Часть верующих отказывались отвечать на вопросы о религии, демонстративно затыкали себе рот платком или вовсе сбегали в леса. Распространенным стереотипом в пропагандистской литературе тех лет было представление о том, что основную массу верующих составляли женщины пожилого возраста, и причем неграмотные. Данные переписи свидетельствовали совсем о другом. Среди всех верующих грамотных мужчин в возрасте 16-49 лет было более 70%. А женщин этого возраста – 88%. Следовательно, среди верующих значительную часть составляли мужчины и женщины молодого и зрелого возраста, обученные грамоте. Я думаю, что это весьма показательные цифры, чтобы понять, это же эти же люди, они же и пошли на фронт защищать свою родную землю, на деле исполнять заповедь любви к ближнему. Во время войны, когда антицерковная политика государства ослабла, в 1944 году в правительстве было подано более 20 тысяч заявлений об открытии храмов. Удовлетворено было лишь чуть больше тысячи. Война высветила множество интереснейших героических судеб. И вот хотя бы в юбилейные даты, как грядущее 75-летие со дня Великой Победы, стоило бы взять труд и вспомнить некоторых из них. Вот, естественно, что мы не являемся военными историками, и многих подробностей просто не можем знать. И поэтому, с вашего позволения, я вот заведомо сократил круг имен тех людей, которые бы хотелось сегодня вспомнить. Это будут люди, которые удостоены высшей государственной награды звания Героя Советского Союза. А среди них я бы хотел выделить тех, кто родился в нашем городе, в Екатеринбурге или Свердловске. И, конечно, мы не ставили своей целью составить исчерпывающий список, но и те имена, которые мы сейчас помним, дадут нам важные темы для размышления. Вот, например, Василий Иосифович Винокуров. 21 апреля 1945 года в ходе боя за поселок Лаусдорф к югу от Берлина Винокуров вместе с группой бойцов прорвался в траншею и очистил от противника, лично уничтожив в рукопашном бою 11 вражеских офицеров и солдат. Во время штурма Берлина Винокуров в составе танкового десанта вошел в тыл вражеским артиллерийским подразделениям. Благодаря его действиям орудия противника ни разу не выстрелили, а артиллерийские расчеты противника были взяты в плен. За мужество и героизм проявленный в боях за Берлин старшине Винокурову Василию Осиповичу было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания войны Василий Иосифович демобилизовался, вернулся в родной город, работал мастером на заводе «Уралтяжпром», похоронен на Шаркалеческом кладбище. Его имя не запечатлено в названии какой-нибудь улицы его родного города. Единственный памятник герою – надгробный. Владимир Дмитриевич Иконников, летчик. В воздушных боях был дважды сбит, покидал самолет с парашютом. В 1941 году был сбит и парашютировался в тылу противника. Месяц пробирался к своим. Продолжал потом воевать. Всего во время войны совершил 285 боевых вылетов, 263 из которых в темное время суток. Обрушил на головы врагов 397 тонн металла. Бомбардировал Берлин. Его имя не запечатлено в названии какой-нибудь улицы его родного города. Единственный памятник герою – надгробный. Масленников Виталий Иванович. В 1943 году, когда его представили к звезде героя, он совершил 193 боевых вылета. Из них 59 на бомбардирование важнейших железнодорожных объектов, 56 на спецзадания и выброс диверсионных групп, 32 с посадками на партизанских площадках. Вывез 539 человек раненых партизан и детей. В свободное время от полетов Масленников сконструировал лыжи для самолета Ли-2. Они быстро устанавливались на шасси и легко снимались. После войны лыжи Масленникова успешно применялись в полярной авиации. За свою летную практику не имел ни одного случая невыполнения задания или потери ориентировки. Потом вернулся после войны в полярную авиацию. Составлял людей на полярной станции. И можно было понять, что там не было, естественно, никаких разломов. И, как и уже, конечно, скончался в 1983 году. И вы догадались, что его имя не запечатлено в названии какой-либо улицы его родного города. И памятник герою только один – надгробный. Есть еще много людей, которые родились в нашем городе. Вот, например, Андрей Аксентьевич Руденко, летчик. К октябрю 44 года гвардии капитан Андрей Руденко командовал звеном гвардейского отдельного разведывательного авиаполка. За время Великой Отечественной войны звено товарища Руденко произвело 520 боевых вылетов с налетом 1086 часов, не имея поломок и аварий, а также потерь ориентировки. Награжден разными военными наградами, в том числе орденом Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, медалями. После войны работал на машиностроительном заводе имени Калинина диспетчером производственного отдела. Скончался в 1982 году. Похоронен на Шаркалеческом кладбище. Естественно, что его имя не запечатлено в названии ни одной улицы его родного города, а памятник герою только один, надгробный. Есть уникальный человек, Александр Петрович Силантьев, уроженец нашего города. В боях Великой Отечественной войны с первого дня, даже 22 июня 1941 года, провел несколько боевых вылетов. Спас жизнь Георгию Константиновичу Жукову. 12 сентября 1941 года сопровождал транспортный самолет, на котором летел командующий Ленинградским фронтом генерал Георгий Константинович Жуков. Заметив 4 мессершмитта, готовящийся к атаке, Силантьев вступил с ними в бой. С первой же атаки он сбил один немецкий истребитель и отогнал остальных. Участник воздушных сражений в небе, под над небом Ленинграда, Кубани, битвы на Курской дуге, наступательных операций в Белоруссии, Прибалтике, Польше, Чехословакии, битве за Берлин. К концу войны совершил 359 боевых вылетов. Участвовал в 35 воздушных боях, в которых сбил лично 8 самолетов противника. Прожил большую воинскую жизнь. Был заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами Советского Союза. Воинское звание маршал авиации присвоено в 1976 году. С июня 1978 года заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами. В 1980 году военный инспектор советник группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. с мая 92 года в отставке, народный депутат Советского Союза. С 88 по 92 годы был председателем Советского комитета ветеранов войны. Вы думаете, что это исключение? Отнюдь. Он ничем не отмечен на своей малой родине. Его имя не запечатлено в названии какой-либо улицы его родного города. Единственный памятник герою – надгробный. А также есть еще и Владимир Павлович Шреснев, и Борис Михайлович Федюшин, которые герои Советского Союза, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза получили за великие боевые заслуги, и ничем не эти люди не запечатлены в топонимах нашего города. Есть, конечно, наши герои, как, например, Василий Сергеевич Хомяков. Его именем названа одна из улиц нашего города. Гвардии младший лейтенант. С января 44 года на фронтах Великой Отечественной войны погиб смертью храбрых, посмертно награжден, удостоен звания Героя Советского Союза. Улица названа. Есть еще один человек, Владимир Михайлович Курочкин. С начала Великой Отечественной войны на ее фронтах командир эскадрильи. Погиб в 1941 году в возрасте 28 лет в ходе перекрытия авиационного налета на аэродромы авиаузла Белой Церкви. Его именем названо ГБТУ номер 1 в городе Екатеринбурге. Вот мы покопались немножко накануне нынешнего нашего собрания, нашли около 400 имен героев Советского Союза, уроженцев нашей области. И вот тех, кто родился, но мы выделили только тех, кто родился в городе Екатеринбурге или в городе Свердловске. И только двое из них сегодня имеют память, выраженную как-то в этом городе. И то почему, обратите внимание, они все удостоены звания героя посмертно. Те, кто был жив, вернулся и работал там слесарем, машинистом, даже вот маршал авиации был. Те, кто дожили до достаточно преклонного возраста и скончались в мирное время, этой памяти нет о них в нашем городе. Вот как-то такое маниакальное упорство сохраняет в нашем городе улицы и на улицах имена людей, которые никак с Екатеринбургом не связаны. Мы как-то очень фанатично сохраняем память, мягко скажем, не русских патриотов, а даже, прямо сказать, русоненавистников, таких как Марский и Энгельс, как бакинский комиссар Шаумян, как французский биограф Сталина Андрей Барбюс, как московский революционер-провокатор Бауман, как основатель социал-демократической партии Германии Бебель. Мы сохраняем имена руководителя коммунистической партии Чехословакии Готвальда, основателя коммунистической партии Германии Цеткина, Люксембург и Липкнехта, а известного своим лозунгом «Гражданская война, а не гражданский мир». Мы не можем забыть о венгерских коммунарах и об испанских рабочих. В Екатеринбурге хранят память о Патрисе Лунгумбе. При всем сочувствии к его такой горькой судьбе, все-таки это Российская Федерация, а не Республика Конго. Эти люди не имеют никакого отношения к Екатеринбургу, но у них они как-то проявили себя в мировой истории. Но некоторые наши улицы названы в честь откровенно проходимцев или бандитов. Сакко и Вансетти, революционеры-анархисты из Италии, осужденные за ограбление обувной фабрики и убийство кассира и двух охранников в американском штате Массачусетс. Имя одной из самых центральных улиц нашего города. Сумасшедший садист Хохряков. Для тех, кто не помнит, в том числе и то, что он являлся одним из охранников государя нашего, мученика страстотерца Николая Александровича Лусини. Он еще и был убийцей тех, кто пришел выкупать. Сначала большевики в Тобольске затребовали выкуп за осужденного Лыку Гермогена. Большие деньги. А когда пришли эти граждане почетные с этими деньгами в этот совет, то, естественно, их увезли сюда и здесь убили. А деньги забрали. Это Хохряков. Есть такая террористка Софья Перовская. организатор, участник убийства государя-императора Александра II Освободителя, Степан Халтурин, убийца-неудачник, желавший убить царя, а погубивший 11 простых солдат, о счастье которых он вроде бы заботился. Они все позорят нашу Родину и так констатируют с подвигом настоящих героев, составляющих подлинную славу нашей великой страны. Есть еще один очень весьма диковинный случай. В революционном угаре в 18 году на одну из улиц назвали Талибок. Было это что-то имя, и как оно обозначено, никто не знал. И уже в том же 18 году комиссия губисполкома по переименованию установила узнать в губисполкоме именем кого названа эта улица. Вспомнить ее не удалось, потом улицу назвали Октябрьской, а через некоторое время она стала фигурировать уже как улица Толедова. А вот теперь нам надо спросить, а что такое, кто такой Толедов? И кто из наших защитников прошлой жизни знает его хотя бы имя или отчество, не говоря уже о том, что он сделал, и вообще что это за человек? Или улица Крауля? Вы знаете, кто такой Крауля? Рабочий спичечной фабрики, имени и отчества не нашлось. А что там, что сделал человек, тоже не знаю. Вообще это все свидетельствует об ужасном беспамятстве и равнодушии, потому что нам все равно, городу все равно, что над разрушенными могилами его почетных жителей ежегодно устраиваются ледовые горки, разные празднества, стоянка автомобилей прямо напротив мэрии. Там же стоял Богоявленский кафедральный собор, и там было кладбище для очень почетных людей. Вот на них сегодня устраиваются все эти празднества. А герои наши, тем более герои войны, они тем менее интересны, чем позже они умирают. Конечно же, одним переименованием улиц и установлением памятных знаков ситуация кардинально измениться не может. Но даже это малое сделать в нашем городе невозможно. Как это получается? У нас есть большие деньги на всякие огромные мероприятия, на которые это тратится. Пусть даже очень хорошие. Но нет этих денег на полноценные археологические раскопки кафедральной площади, на достойное перезахоронение, на подобающий мемориале достойнейших граждан Екатеринбурга. Наследники оказываются какими-то наглыми и самодовольными, равнодушными и расслабленными. Вот даже очень интересный, курьезный случай, можно сказать о нем. На День Великой Победы, 9 мая, устраивается вахта памяти, так называемый пост номер один, у обелиска на площади Коммунаров. У Вечного Огня возлагаются цветы, а памятник к Дню Победы никакого отношения не имеет, а там надпись: «Вечная слава борцам революции, героям гражданской войны на Урале, отдавшим свою жизнь это светлое будущее человечества за коммунизм». А если люди не видят разницы между гражданской войной и Второй мировой, то как они могут называться наследниками Великой Победы? Весьма и весьма сомнительно. Нам нужно не только приводить топонимы Екатеринбурга в божеский вид, воздвигать памятники Великой Победы ее героям, но самое главное — сделать эту память живой, сердечной, благодарной и молитвенной. Судя по нашим улицам, мы вообще болеем комплексом какой-то неполноценности. То есть у нас всегда какие-то имена каких-то людей, которые не связаны не то что с городом, даже с родиной нашей не связаны никаким образом, но их полно в любом городе. Не то мы, наш город не исключение. В свое время революция решила сломать старый мир и построить новый. И не воспринимала традицию не иначе, как мусор и обломки ненавистного прошлого. Тогда рушатся храмы, уничтожаются памятники, переименовываются улицы, уничтожаются различные святыни. Казанский собор на Красной площади был поставлен в честь победы и освобождения в вот это смутное время, которое через неделю мы будем совершать этот праздник. Взорвали, сделали туалет. Храм Христа Спасителя был построен, который нынче восстановлен. В память героев войны 812 года. Взорвали, сделали бассейн. Вот государство делало все возможное, чтобы уничтожить эту память. Это был страшный период, который, слава Богу, закончился. И уже во время Великой Отечественной войны произошел слом сознания. Стали перед войной, вернулись в нашу жизнь Пушкин и Лермонтов. Во время войны в нашу жизнь вернулся Александр Невский, Дмитрий Донской. Видев фильмов, орденов, наград, памяти о них, как-то власть тогда пыталась соединить в единое целое и Русское царство, и Российскую империю, и тогдашнее советское нынешнее. И что-то из этого получалось. А сегодня мы живем в каком-то совершенно изломанном сознании. Мы когда как страна родились? 12 июня 1990 года? Или намного раньше? Вот в Новгороде стоит памятник тысячелетию России. Этот памятник установлен в 1862 году. Когда пришли немцы, памятник был взорван, и они стали разломан, они стали пытаться вывести части его в Германию. Но освободили, советские войска освободили Новгород. И знаете, что сделали? Первым делом в 44-м году, 44-й год, есть нечего, война, разруха. И власть, и народ восстанавливают первым делом 2 ноября 1944 года восстанавливают этот памятник, памятник России, тысячелетию России. Это такая внутренняя глубинная связь. Которую не сломать было никаким, никоим образом. Поэтому у нас День России – это не 12 июня. День России – это 21 сентября, день Куликовской битвы, день вообще рождения Родины. И нам не 29 лет, если уж говорить, а 1157 нашей российской государственности. Казачий атаман Ермак Тимофеевич, князь Михаил Степан-Шуйский, князь Дмитрий Пожарский, гражданин Кузьма Минин, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, адмиралы Лазарев, Корнилов, Нахимов, святой праведный флотоводец, воин Федор Ушаков, герой Константин Жуков, Константин Константинович Рокоссовский и другие герои. Сколько бы мы их ни произносили сегодня или завтра, вчера или дальше, сотни и тысячи судеб, которые своими именами скрепляют годы и века в единую могучую державу, имя которой Россия. Наши предки оставили нам великое наследие, великую, замечательную, прекрасную Родину. Мы, какие мы наследники, давайте сами сделаем для себя этот вывод. Дай Бог нам все-таки вернуться к этому наследию и стать достойными гражданами нашего русского государства и чадами Святой Руси. Храни вас Господь.